Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Чертеж Ньютона» Александра Ильичевского. Большая книга 2020 года. Или «Как читатели стали разбираться в литературе лучше академиков». «Давай поедем в Уналашку». Отличная детская книга про сегодняшних мам, фотографии, детектив и счастье.
Большая книга.
В этом году любое событие, которое происходит по плану и по календарю, уже сенсация. 15-я церемония вручения Национальной литературной премии «Большая книга» – несомненно, главное событие декабря. Да, не в традиционном доме Пашкова, а в камерном электротеатре Станиславского. Не при закрытых дверях, а с онлайн-трансляцией. Но церемония состоялась. В духе времени она обыгрывала пушкинскую «Болдинскую осень», вынужденное затворничество поэта во время эпидемии холеры. Ведущий церемонии – прошлогодний лауреат за роман «Дни Савелия», актер Григорий Служитель и его молодые коллеги из театра «Ленком», стендап-квартет «Заячий стон», шутили, что бы делал Александр Сергеевич, окажись он сейчас на карантине из-за пандемии. Постил бы ролики из «Болдина», переписывался в чате со своей невестой, а сколько бы написал – неизвестно. Косвенным образом церемония «Большой книги» стала своеобразной презентацией книги журналиста и переводчика Михаила Визеля «Пушкин, Болдина, карантин». Во всяком случае, письма поэта цитировались и комментировались именно по ней.
«Я сунулся было в Москву, да узнав, что туда никого не пускают, воротился в Болдина. Да жду погоды. Ну уж погода. Знаю, что не так страшен черт, як его малюют. Знаю, что холера не опаснее турецкой перестрелки. Отдаленность и неизвестность – вот что мучительно. Отправляясь в путь, писал я своим, чтоб они ждали меня через 25 дней. Невеста и перестала мне писать, и где она, и что она, до сих пор не ведаю. Каково? То есть душа моя, Плетнев, хоть я и не из иных прочих, так сказать, но до того доходит, что хоть в петлю. Мне и стихи в голову не лезут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по колено грязь. Не знаю, где моя. Надеюсь, что уехала из чумной Москвы, но куда? В Калугу, в Тверь? Ничего не знаю».
Честно говоря, сам факт проведения «Большой книги» и, собственно, церемония порадовали больше, чем результаты. Все присутствующие в зале, равно как эксперты, критики и сами голосовавшие академики, комментировали выбор одним словом – неожиданно. «Неожиданно и необоснованно», – добавлю от себя. Похоже, 15-й сезон премии запомнится тем, что выбор читателей оказался куда более адекватным, чем решение Литературной академии. Напомню, на премию в этом году претендовало 13 произведений. Начиная с книги Василия Авченко и Алексея Каравашко «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» до лауреата «Нацбеста» этого сезона Михаила Елизарова с романом «Земля». Полный список перечислять не буду, но подчеркну, что в этом году он на две трети состоит из имен широкой публике неизвестных. Возможно, в этом все и дело, но не буду забегать вперед. Итак, в читательском голосовании места распределились следующим образом. На третьем месте Алексей Макушинский с книгой «Предместье мысли. Философские прогулки». На втором – Дина Рубина и ее авантюрно-исторический роман о большой любви «Наполеонов обоз». А на первом – Михаил Елизаров с большим романом «Земля». Вот что говорит о книге редактор Елизарова Вероника Дмитриева.
«Земля» – это очень важная книга, с которой было безумно интересно работать. Этот текст, как вся проза Елизарова, он магический. Тема, которая взята, она покоряет масштабом и глубиной. Что касается самого автора, то когда мы думали, как представлять эту книгу, он сказал, что это первое масштабное осмысление русского Танатоса. «Чем ближе к кладбищу, тем дальше от смерти» — это цитата из книги и слоган к ней. И, пожалуй, что и для автора, и для редакции это роман о смерти в самом широком ее понимании. Это роман об осмыслении смерти, это роман о смерти как таковой, буквальной. Это роман об отношении к смерти, о том, как мы ее чувствуем.
Честно говоря, я бы предпочла, чтобы это были не только читательские, но и экспертные итоги большой книги. Причем третье место тут опционально, его можно было бы отдать любому финалисту. А вот первые два меня вполне устроили бы. Проверенная читательской любовью история маститой Рубиной и яркая, сильная елизаровская земля. Что же произошло на самом деле? Счетная комиссия несколько раз пересчитывала голоса, задерживая решение. Разрыв между лауреатами оказался очень невелик, рассказала глава счетной комиссии, главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова.
В этом году академики очень ответственно отнеслись к оценкам произведений и очень мало самых высоких оценок. То есть 10 баллов ставили очень мало. Что меня, например, радует. Мне кажется, что наши академики стали серьезнее читать книги. Это первое. Второе, я могу сказать, что между первым местом и вторым разница всего лишь 15 голосов, поэтому мы тщательно пересчитывали. Между вторым и третьим всего лишь 4 голоса. А четвертый, тот, который не попал в список, он всего лишь опоздал на 10 голосов.
Третье место и 1 000 000 рублей в итоге получил Шамиль Идиатуллин за публицистический роман «Бывшая Ленина», где показан провинциальный город Чупов, гигантская областная свалка, семья чиновника Даниила и жизнь, которая в одночасье становится бывшей. Шамиль рассказал, что на обложку предлагалось вынести людей в масках, но тогда, год назад, это показалось ему натужным вымыслом.
В прошлом году, когда книжка выходила в редакции Елены Шубиной, Елена Даниловна сказала: «Очень хорошую обложку вам придумала. Там, значит, на этой обложке будут все люди в масках». Я сказал: «Знаете, Елена Даниловна, наверное, это как-то вот, ну, и банально, и неинтересно, и вообще как-то трудно можно себе представить, что люди в масках все и так далее. Ну да, смотрится неплохо, но давайте без этого». Обошлись без этого, книжка вышла, вот, получила 3-е место. Спасибо огромное тем, кто голосовал, спасибо тем, кто считал. Мои извинения тому, кто отстал меня на 10 голосов. Второй раз не Фантомас. Книга вышла в прошлом году, в 2019 году. Она рассказывала о городе, в котором все люди ходят в масках, и о том, как признаком страшной болезни является пропадание обоняния. Потом нагрянул вирус с цифрой 19 в названии. Мы все надели маски, мы знаем, что такое пропадание обоняния. А в книге рассказывается также о том, как надо выживать, о том, как надо искать грань между собой, настоящим, прошлым, будущим, и о том, как дорожить своей жизнью, своей любовью и своей свободой в пользу вещей, которые уже были. Главная героиня книги «Бывшая Ленина» — это не столько улица, которая раньше называлась Ленина, сейчас называется по-другому, Преображенская. Это женщина Лена. Обычная женщина, соль земли, плоть от плоти, кровь от крови нашего общества. И она в один прекрасный момент сталкивается с тем, что вроде бы вся ее жизнь стала бывшей, ненужной и несущественной. И она говорит, в конце концов: «Сами мы бывшие, я настоящая, мы настоящие, давайте про это не забывать, спасибо».
1,5 миллиона и 2-е место получила семейная сага времен позднего СССР «Генерал и его семья» Тимура Кибирова. Роман о конфликте поколений, проблеме эмиграции и вообще попытке определить позднесоветского человека и происходящее с ним. Тимур Кибиров церемонию смотрел из дома, поэтому его благодарственная речь оказалась пантомимой в жанре Чаплина. Поэт радовался, прижимал руки к сердцу, энергично тряс головой, а когда звук наконец включился, сказал: «Прошу прощения за некоторую косноязычность. Для меня это решение – совершенная неожиданность». Как и для многих читателей, добавлю я от себя, хотя роман Кибирова, надо сказать, 2-го места вполне достоин. Просто эта книга не участвовала в читательском голосовании по решению издательства, и ее нельзя было прочесть в открытом доступе, то есть многие обычные читатели с ней еще не успели познакомиться. А вот на 1-м месте, по итогам голосования академиков, оказался «Чертеж Ньютона» Александра Ильичевского. Философский роман о поисках отца, в котором сходятся 3 линии. Герой совершает 3 больших путешествия. Пересекает на машине пустыню Невада, отправляясь в американскую религиозную секту. Разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире, общаясь с местными жителями и их глубокими верованиями. И, наконец, ищет в Иерусалиме отца, поэта, мечтателя, бродягу, знатока истории Святой Земли. Ильичевский, в отличие от Кибирова, в эфир вышел со звуком, уже изрядно наотмечавшись. Хвалил жюри за выбор, говорил, какой прекрасный роман победил. Слушать было неловко, многие предпочли бы технический сбой. Объяснение, почему далеко не самый сильный роман из списка финалистов, и даже далеко не самый сильный роман самого Ильичевского «Чертеж Ньютона» вдруг стал большой книгой 2020, у меня нет, только предположение. Академики в этом сезоне получили довольно внушительные 13 книг, короткий список, состоящий из не самых раскрученных имен. Явных фаворитов не было. Голосующим пришлось внимательно читать, выбирать придирчиво. В пользу этой версии говорит замечание председателя счетной комиссии Ирины Барметовой о том, что при голосовании практически не было десяток. А дальше кто сколько успел прочесть? Имя Ильичевского на слуху, и, возможно, его книги накидывали баллов по среднему. А уж сумму этого среднего вывела на 1-е место исключительно математика. Я не исключаю, что могла сработать и общепремиальная логика. «Земля Елизарова» уже получила нацбест в этом сезоне, «Собирателю рая чужого» дали «Ясную поляну», а поищу-ка я другого фаворита, мог думать типичный академик. В общем, факт есть факт. Главной большой книгой 15-го сезона роман Ильичевского стал практически случайно. Объективных причин считать, что это лучшая книга года, нет. Позволю себе процитировать фрагмент поста коллеги-критика Константина Мильчина, который на церемонии присутствовать не смог, поэтому заранее выложил в Facebook свой прогноз, где прочил победу Михаилу Елизарову. «Михаил Елизаров. Земля. Лучший текст шорт-листа и лучшая книга на русском языке за последнее время. Земля должна выиграть и с большой вероятностью выиграет. По крайней мере, в тройку попадет точно. У героя нет никаких особых талантов, но есть два умения – копать и пугать. Книга маскируется под роман о смерти, но на самом деле это проза о символах. Нас окружают символы, которые мы не понимаем, или мы выдумываем эти символы и все равно не понимаем, как их трактовать». Отдельно стоит отметить, что Елизаров потрясающе умеет описывать диалоги и большие беседы. Победивший же роман Александра Ильичевского «Чертеж Ньютона» Константин Мильчин иронично и совершенно обоснованно описал так. «Это уже давно превратилось в игру в кошки-мышки. Читатели, несравненный, богоизбранный Александр, мы вас любим, но дайте же нам хоть немного сюжета в ваших книгах». Ильичевский. «Ладно, ребята, будет вам чайная ложечка сюжета». Зловещий смех, дым, занавес. Финал, однако, немного очевиден. Снова безупречность в описаниях, деталях, эпизодах. И снова вместо сюжета лишь его симулякр. Ну что тут скажешь, господа? Какой год, такая и большая книга.
Большая книга.
Предлагаю отвлечься от больших взрослых книг. Давайте расскажу вам про детскую книгу о нашей сегодняшней жизни. Анна Красильщик, журналист, шеф-редактор «Арзамаса», ведущая подкаста о книгах для детей «Экспекто Патроном», написала очень хорошую историю. Давай поедем в Уналашку. Она вышла буквально на днях, а мне самой книгу порекомендовала моя коллега Анастасия Чуковская вот с каким посылом. В ней классная линия современной мамы, которая постоянно фоткает ребенка на телефон и жонглирует множеством вещей, как все мы. Для детской литературы в России это очень необычно – видеть отражение нашей сегодняшней жизни в художественной прозе для детей. «Давай поедем в Уналашку» – это история одной счастливой семьи. Главный герой Марк по прозвищу Марковкин – третьеклассник, который видит мир так, как его видят фотографы. Любая деталь может оказаться сюжетом, любой камушек – персонажем. У Марка есть любимая бабушка, которая, правда, все время норовит накормить его полезной гречкой. Есть папа со своей девицей, с которыми всегда весело и можно нарушать правила. Есть плюшевый заяц Вильгельм, с которым Марк старается не расставаться. А в центре мира мама. С ней можно обниматься, смотреть мультики. И даже когда она устает и злится или делает сотую за день фотку для Инстаграма и не хочет выслушивать очередной потрясающий факт про червей, Марк знает, что мама на его стороне. С самого начала в историю этой счастливой семьи вплетается детективная линия. Марк разглядел на старой бабушкиной фотографии вот ту самую, незаметную для людей с обычным взглядом, деталь. Чтобы узнать, что это значит, ему предстоит пойти в фотокружок, вступить в переписку с греческим фотографом, почти сдаться и, наконец, разгадать важную семейную тайну. Один из главных секретов смешной, интересной, очень обаятельной книги «Красильщик» – это точный и без малейшего намека на какую-то сюсюканье или морализаторство язык. Аня умеет рассказывать истории. И еще одно большое достоинство у «Уналашки» – иллюстрации Каси Данисевич, молодой художницы, которая с каждым годом становится все более успешным иллюстратором в Европе и в Америке. Представляете, этой осенью работа Каси вошла в почетный список 7 выдающихся книг-картинок «Колденоц». Чтобы был понятен масштаб, поясню. «Колдекод» – это знаменитая премия в области иллюстрации. Ее дают только американцам или резидентам США. Для того, чтобы отметить иллюстраторов, которые не имеют отношения к Америке, была придумана награда «Колденоц». Так вот, в этом году ее получила Кася Данисевич из России. И это совершенно точно повод для гордости. Книга «Давай поедем в Уналашку» Ани Красильщик вышла в издательстве «Белая ворона». Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Итоги премии «Большая книга» комментировала Наталья Ломакина. Выбирайте хорошие книги и читайте с удовольствием. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».